братья и сестры, я радуюсь общению с вами. Господь подарил мне такую милость. Мы недавно вспоминали, уже 14 лет, вот осенью будет, как мы с братом Валентином встретились у нас, у меня дома. Он еще отбывал химию, как говорят, или говорили тогда. А я только что вчера освободился из заключения. Вспоминали, смотрели фотографии, пути, которыми вел нас Господь. Вспоминали дни, когда мы таких общений не имели, а очень хотели иметь их. И, наверное, плакали, когда вспоминали слова гимна «Люблю Господь твой дом», где написано «Люблю иметь всегда общение Духа с ней, нести все тяжести труда и крест ее скорбей». А сегодня я вот здесь, 7 лет назад я был тоже в Германии, и с женой мы так ходили, я говорю, Тома, я говорю, ущипни меня, мне не снится, что бывший заключенный ходит по Германии, общается с братьями и сестрами, удивительно Бог творит наш Бог. Я хочу вот как раз и говорить слово о Боге нашем. В 62-м псалме, первым и вторым стихом написано, псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя, земле пустой, иссохшей и безводной». А говорить слово я буду на первые 4 слова. «Боже, Ты Бог мой». Братья и сестры, эти слова «Боже, Ты Бог мой» были сказаны Давидом в пустыне Иудейской. То есть те моменты, когда он испытывал трудное, скорби испытывал. И вот в таких обстоятельствах он сказал эти слова «Боже, Ты Бог мой». Ну, вообще-то это сочетание «Боже мой» в Германии «Mein Gott», в России, на Украине «Господи». Человек тоже говорит чаще всего в минуты опасности, в минуты, когда Бог ему нужен. А ведь в те минуты, когда мы призываем имя Божие, мы должны помнить не только о том, что мы имеем право приходить к Богу, должны помнить не только о том, что мы имеем право просить от Него что-то, потому что Он обещал нам в Слове Своем, но нужно помнить, что и Бог имеет на нас какие-то права, имеет над нами какую-то власть. Вообще, сегодня, как никогда, ясным становится Слово Божие. Это записано в Евангелии Матфея, 7 глава. Конец этой главы повествует нам о людях, которые придут к Господу в определенный день своей жизни и скажут: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? Я им скажу: отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Сегодня очень много верующих. Практически атеистов осталось таких вот, которые абсолютно отрицают Бога, осталось не так уж много. И правда, встретился мне один уже пожилой мужчина, в преклонных годах, можно сказать, попутчик в поезде. И когда услышал, что мы там с братьями начали свидетельствовать о Господе, возмутился: «Та ніякого Бога нема! Нікого нема!» Я говорю: «Послушайте, вы что, в самом деле в Бога не верите?» «Ні, не верю! Нема нікого!» Я говорю: «Та вы тогда хуже беса!» «Чого це хуже беса?» Ну, я говорю, написано в Библии: «Бесы веруют и трепещут», а вы, говорю, уже перещеголяли, говорю, бесов даже. Замолчал, больше не мешал. Не знаю, что с ним но замолчал. Что-то, видно, ну, живое еще есть, человеческое. А наши братья посещали, ну, не с нашей церкви, посещали как-то зону, лагерь заключенных, и они там проповедовали слово, раздавали литературу. И вот один из проповедников, ну, обронил такую фразу. Ну, мы, говорит, знаем, что вы люди неверующие, и как шум поднялся. Мы тоже верующие, мы тоже верим в Бога. Вот вы, пожалуйста. Как оскорбление уже принимает для себя, если его назвали неверующим. Ну, думаю, что и здесь то же самое. Каждый из людей верующий, даже вот, ну, я здесь был как-то в Германии, и ни в одной церкви уже слышу, что и в пятницу, и в среду совершают вечерю Господню. Невозможно в воскресенье. Все верующие, все хотят участвовать. Но, братья и сестры, стоит задать себе вопрос, а можно какими-то, ну, какой-то меркой измерить истинного богопоклонника? По каким признакам можно определить, что этот человек, ну, сознательно поклоняется Богу, сознательно исповедует Его, сознательно признает Его своим Богом, обдуманно понимает, что стоит за словами признания: «Боже, Ты Бог мой». Я как-то посещал, такая община небольшая, меньше и вашей. Ну, брат-служитель там мне хорошо знакомый, дети его тоже там, в семье у них бывал. И вот 10-летнего мальчика спрашиваю: «Костик, ты когда вырастешь, будешь верующим?» «Если Бог позволит». «Чего же, я говорю, Бог позволит? Бог хочет, чтобы все веровали и получили спасение». «Ну, буду тогда». «А каким верующим?» «Я говорю, сегодня верующих-то очень много. И богов разных много. Евангельским христианином, баптистом». «Хорошо». Братья и сестры, как вы думаете, почему этот мальчик в 10-летнем возрасте выбрал именно это исповедание? А? Почему? Родители потому что такие. И некоторые, которые мы свидетельствуем, говорим: в какой вере мы родились, такой будем и умирать. Это и на Украине, и в Германии. А в самом деле это серьезный вопрос, какому Богу мы будем поклоняться. Если мы избрали своим Богом Бога, о котором нам говорит Библия, то с полной ответственностью мы, прежде чем исповедать Его таковым: «Боже, Ты Бог мой», это нужно делать с полной ответственностью, сознательно, а не потому, что так говорили наши отцы, матери, дедушки, бабушки, соседи, родственники другие. Ответ на вопрос, какой меркой можно измерить истинного поклонника, по каким признакам, я нашел в 32 главе книги «Исход». Там речь идет, вот, когда, вот о чем. Когда Моисей 40 дней был на горе, и Бог открывал ему тайны, открывал свою волю, открывал законы, которые он должен был передать народу. Народ развратился. Народ, которого Аарон, брат Моисея, допустил до необузданности. И этот народ заставил Аарона сделать Бога, который бы вел нас, потому что с Моисеем, сказали народ, с человеком, который вывел нас из Египта, не знаем, что сделалось. И написано, мы читаем об этом 32 главе книги «Исход», с 5 стиха: «Услышав это, Аарон поставил пред ним, то есть пред тельцом, жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: „Завтра праздник Господу“». И обратим внимание на 6 стих. «На другой день они встали рано и принесли всесожжение и привели жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть». Читаем дальше. 7-8 стих. Обратим внимание особенно на 8. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Обратим внимание, что три вещи сделано было народом израильским по отношению к тельцу. Первое. Они принесли ему, они поклонились ему. Первое. Второе. Они принесли ему жертвы. И третье. Они сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И если человек сделал три вещи эти по отношению к любому Богу, который он избрал для поклонения, это для исповедания, это он поклонился ему. Второе, он принес ему жертвы. И третье, он исповедал его своим Богом. То есть открыто, вслух, признал его перед другими, перед свидетелями. Я когда говорю о господстве Иисуса Христа, каждый раз вот сердце самого, мое сердце трепещет. Думаю, действительно ли я истинный поклонник, когда проверяю себя, что да, сегодня на истины, на сегодняшний день я являюсь таковым, прошу, Господи, дай мне быть таковым и завтра, и до последнего вздоха. Брат Володя здесь присутствует, он помнит, наверное, когда мы проводили молодежное общение, я так поднял 10 человек, из молодежи, там разные возраста, и задал им вопрос, один вопрос, на который они должны были дать ответ. Кем для вас является Иисус Христос? Ну вот один отвечает, Спаситель, друг, жизнь моя, камень, фундамент, ну, я не помню уже всех ответов, но вот в таком плане. И один из 10 только сказал, он мой Господь. Вообще-то, есть разница, с каким мы именем обращаемся к Господу в молитве или нет, братья и сестры? Или просто ради разнообразия, чтобы, ну, чтоб не было однообразно. Ну, сегодня я обращусь с именем Иисус, завтра Христос, услышь меня. Послезавтра, Господи, помоги мне. Каждое из этих обращений правильно, но каждое из обращений, ну, отражает, ну, наше сердце, состояние нашего сердца. Ведь Иисус обозначает Спаситель, Христос обозначает Мессия, посланный, а Господь – это не имя, это Его титул, это должность, это звание. Так же, как президент, король, царь, князь. И когда мы говорим о том, что обращаемся со словом к нашему Богу, со словом «Господи», тем самым мы его исповедуем господином своим, а себя ставим на положение, если он господин, то себя ставим на положение раба. Но ведь раб, братья и сестры, это человек, либо взятый на войне в плен, либо купленный на рынке, когда продавали раньше людей, либо есть еще одна категория рабов, которые добровольными становятся рабами. Об этом читаем в 23 главе книги «Исход», когда обнищавший еврей продается богатому в рабы. На 6 лет больше богатый не имел права держать его. И когда за 6 лет этот раб добровольный, продавший себя, увидел красивую девушку, рабыню господина своего, женился на ней, за 6 лет у него родились дети, и вот на 7-й год, когда господин хотел его отпустить, раб этот заявляет, «Господин, я полюбил тебя, я полюбил жену, я полюбил детей, на волю не пойду». И тогда господин при свидетелях прокалывает ему ухо, и этот человек становится рабом добровольным до своей смерти, и потомство его становится, будет рабами потомков этого господина. И, братья и сестры, Если мы называем Бога нашего или обращаемся к Нему с словом «Господи», тем самым мы должны осознавать, что раб – это человек, который не имеет своей воли, не имеет своей одежды, не имеет своей пищи, не имеет своего дома, не имеет своей работы, не имеет своего места жительства, где захочет жить, не имеет права на круг друзей. Все это за него выбирает его господин. А теперь можно задать себе вопрос, является ли Иисус Христос, Господь и Бог наш, является ли таковым для нас, то есть Богом и Господином? Если пророк Малахия говорит, или Господь через пророка, если, говорит, я отец, он обращается к верующим людям, к священникам больше того, говорит, если я отец, то где почтение ко мне? А если я Господь, то где благовение передо мною? Мы каждый раз, обращаясь словом «Господи», в молитве ли, в разговоре ли, мы должны понимать, что мы обращаемся к тому, кто носит имя «Царь царей» и «Господь господствующих». И этот титул, эту должность, или титул этот, этот звание, он получил за свое смирение, читаем Филиппийцам 2 глава. «Будучи образом Божьим, он не почитал хищением быть равным Богу, но смирил себя, быв послушным Отцу до смерти и смерти крестной. И за это Бог превознес его имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Однажды мне пришлось беседовать с молодой сестричкой. Одежда, которая была, ну, неприличная, только что из мира, покаялась искренне. Видно, что лицо обновленное. Свидетельствует с радостью, что грехи ее прощены, что она Божие дитя. Ну, а сидел напротив нее, ну, неприличная ее одежда. Вот, юбка такой слишком уж короткая была. И не было расположения сразу такие вот, как в мире, говорит, нотации читать, выговаривать, убеждать, чтобы она сегодня же сняла ее, заменила более длинной. Помолился, Господь положил на сердце мне пойти таким путем. Я немножко затронул мысль о господстве, о том, что Иисус – это Господин, и какие права у раба по отношению к Господину. А потом говорю, ты можешь мне ответить вот на такой вопрос? И небольшое вступление. Говорю, все люди на земле разделяются на три категории. Первая категория – это люди, которые живут так, как хотят они. Ну, а под термин «живут» – это, значит, они пьют, едят, живут, переселяются, устраивают на работу, женятся, выходят замуж, воспитывают детей, меняют, ну, прически, там, одежды, жилища и все, вся жизнь. Живут так, как они хотят. Я говорю, под вторую категорию входят те люди, которые живут так, как кому-то выгодно, или как, ну, или так, как хочет кто-то. Имеющий власть над ними или любимый человек просит, и хотя мне, скажем, и неприятно, но я делаю то, что, ну, тому, то, что угодно тому, кто надо мной власть имеет, или тому, кто меня любит и кого я люблю. Я говорю, в третью категорию входят люди, которые живут так, как живет Господь, как хочет Господь. Я говорю, как живешь ты? По какому принципу? Она подумала, ну что, говорит, могу сказать, что я не живу так, как хочет Господь. Я большей частью живу, или редко очень живу так, как хочет Господь. А большей частью я живу так, как хочу я, или как хочет мой муж. Она уже замужем была. Она при этом сказала, я только, говорит, никогда не думала, что Иисусу Христу, Господу моему, есть дело до моей спальни, до моих одежд, до моих привычек, до моих друзей, до моего жилища, до моих отношений с людьми. В общем, до всего в моей жизни. Я никогда, говорит, не думала. Но, братья и сестры, зададим себе вопрос, имеет ли право Иисус Христос, который является не только Спасителем, Он является нашим Спасителем, это истина, но имеет ли Он право, как наш Господь, вмешиваться в наши планы и по-своему перестраивать их? Имеет право или нет? Ну, да, если мы Его рабы. Бывает у рабов иногда ошибка. Вот интересно, первое послание Петра начинается так. Симон, Петр, апостол Иисуса Христа. А второе послание начинается так. Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа. И думаю, не ради разнообразия апостол начал свои послания именно таким образом. Наверное, тоже получил какой-то урок. Вы помните, когда или нет? Ну, все знают эту историю, которая произошла с ним в доме Симона Кожевника. Когда он, находясь на кровле, увидел как бы такое полотно, внутри находились звери, там, присмыкающиеся, и вот слышит Петр голос: «Встань, Петр, заколи и ешь». Он сильно хотел есть. Что ответил Петр на этот приказ своего господина? Нет, не с этого начал он свое обращение. Правильно, это он сказал, но не с этих слов начал. Нет, Господи. Ну, как вам нравится, если поставьте себя на место Господа, а Петра, ну, на место Петра, и вот вы приказываете рабу своему, делай, а раб говорит, нет.
Называет его Господом, но говорит,
не... Да, Господом его называет. А слушаться тебя, Господи, не буду. То или Петр не раб, что он так уже... как говорится, почувствовал власть и может с Господом на равных разговаривать. Или господин уже перестал быть господином, его не надо слушаться. Наверное, Петр понял это и точно понял, потому что когда уже пытались его... ну, даже поругать в Иерусалиме. Ты почему ходил к необрезанным, к этим язычникам и ел с ними? А он рассказывает, говорит, то как же я мог, говорит, не послушаться Господа? Ага, ну тогда те успокоились. Конечно, когда у нас вот такое отношение к Господу нашему, слушаться Его, даже тогда люди крутят головой у виска своего, говорят, ты что, совсем уже? А мы говорим, так написано, нужно делать. И делаем, и повинуемся. И в стыде оказываются те, которые называют нас безумными. А кто слушается Господа, слушается, ну, можно, рискуя своей жизнью. Вот так, Господи, я повинуюсь Тебе, будь что будет, а Ты уже сделай то, что Тебе угодно. Помните, как трое юношей... Седрах, Месах и Авдинага, перед тем, как оказаться в печи, что сказали царю? Богам твоим служить не будем, истукану твоему не поклонимся, мы верим, что Бог наш силен и в огне спасать. А если этого не случится, то вот наш ответ. Братья и сестры, это первое доказательство, которое мы можем и должны дать, если только мы Господа нашего, который открывает нам Библия, который отдал за нас Сына Своего и, опять же, Господа нашего. Он, если только мы Его своим Богом избрали, то Он говорит, что Богом нашим Он будет действительно Богом нашим, только тогда, когда мы исполним вот этот первый принцип. Но еще два существуют. Второе, что сделали... израильтяне по отношению к золотому тельцу, они принесли ему жертву. Слово Божие говорит, что и мы достигшие вот последних веков, живущие во времена Нового Завета, можем и должны приносить жертвы. Какие? Хвалу. Правильно, так и написано. И так будем непрестанно через Него приносить, то есть через Христа приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. И там же написано, не забывайте также жертвы какие? Благотворение, то есть служить друг другу материально, и общительности, ибо таковые жертвы угодные Богу. И еще об одной жертве сказано по отношению к нам. Это 12 глава послания к римлянам. Там написано, итак, Павел пишет, «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего». А в 6 главе послания римлянам он говорит, «Как вы предавали члены ваши греху в орудие неправды, так представьте теперь члены ваши Богу на дела праведности». Братья и сестры, мы отдали себя в жертву. Жертвы хвалы вместе спеть и сыграть можно сделать. Может быть, с трудом, может быть, не совсем регулярно можно принести жертву общительности и жертвы благотворения. Но чего самое главное хочет Господь, как Павел пишет, я хочу, Коринфянам, кажется, он пишет, я хочу не вашего, а чего? Вас. И Господь хочет не только наше, то, собственно, нашего-то у нас и ничего нет. Коринфянам же он пишет, говорит, что вы имеете, чего бы не получили. То есть все получили ведь. А если получили, так чего хвалитесь, как будто не получили, как будто это ваше. Но самое главное, Господь хочет, чтобы мы сами себя представили в жертву Богу на дела святые. Члены наши, наше тело. Мы сделали это, братья и сестры. Я не требую сейчас, чтобы подняли руки, которые сделали это. Я не буду говорить, как один проповедник, который задал вопрос, кто здесь является слугой, дитем Божьим, подняли руки. Он, подержите руку, я сейчас помолюсь. Господи, пошли ангела своего, отсеки руку, которая поднялась неискренне. И большинство рук опустилось. Я не буду этого делать. Каждый сам себе может ответить, принес он себя в жертву или нет. Но я хочу сказать, братья и сестры, напомнить об освящении храма Соломона. Сколько животных было принесено тогда в жертву? Кто скажет? Не помните? Ну, ладно, не буду вас смущать, назову. 120 тысяч было мелкого скота, это овечек, 120 тысяч. И 22 тысячи крупного. Скажите, когда этих овечек привели и тельцов, когда их привели к храму, шума было много или мало? Ой, там голоса, наверное, говоривших не было слышно. Шуму было много. А являлись они жертвой или нет на этот момент, когда их привели к храму? Най. Еще не являлись. Жертвой они стали только тогда, когда им перехватили горло, когда вытекла кровь, и когда их возложили на огонь. Вот тогда они явились жертвой. Братья и сестры, немножко я позволю себе так вот, ну, поразмышлять, немножко, как говорят, пофантазировать, ну, представить себе такую картину. 120 тысяч овечек зарезать, перехватить горло, это много времени нужно? Думаю, что немало. И вот, скажем, 120-тысячная, или там после того, как зарезали 110 тысяч, одна из овечек сообразила, что ее ждет. Ну, видит, что с ее сестричками делается. Она быстренько нырнула в эту груду уже мертвых тел, вымазалась кровью. Священник пока отвернулся, смотрит, лежит тоже, не двигается. Ну, наверное ж, тоже уже зарезанное. И вот эту груду ложат на жертвенник. А на жертвеннике горит огонь. Там было сказано жертвеннике такое повеление. а огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. И вот когда огонь охватил эти тела мертвые и стал их сжигать, что случилось с живой овечкой? Ну, не выдержит же. Живой человек, инстинкт, и любое существо живое, не выдержит, когда его подстерегает опасность, оно будет уходить от нее, от этой опасности. И, конечно, эта овечка, ну, убежала. Ну, это просто такая картина, по которой мы можем, и, может быть, и должны применить к себе. Потому что так вот, оглядываясь на пройденный путь, я с горечью замечаю, что круг друзей, моих сверстников, которые вместе со мной тогда обратились, сузился до минимума. Немногие остались на этом пути. Почему? Ну, я не буду говорить о тех, кто ушли в вечность, оставшись на пути вот такого жертвенного, полного послушания Господу. Но помню и о тех, которые, когда были трудные времена, когда действительно огненные искушения постигали церковь, они в трудное время ушли с жертвенника. Правда, потом, помню, один из них говорил: если бы я знал, что еще немножко нужно потерпеть, я бы на этом пути оставался до конца. Да, мы не знаем, сколько каждому из нас в отдельности и в целом Церкви Божьей придется проходить по земле среди множества борьбы, искушений и испытаний. Но Господь, давая нам вот такие времена отрады, когда мы общаемся друг с другом, это Он дает нам возможность изучить теорию, а потом допускает огненные искушения. Это не всегда означает узы, не всегда означает страдания ради Христа. Бывает, наши сестры от неверующих мужей, а братья наши от неверующих жен претерпевают такое, что и узы, может быть, бледнеют перед этими испытаниями, когда на полу лежат пучки волос после такого крепкого разговора. А одну сестру муж избил, правда, потом прошло время, он горько раскаялся, возвратить нельзя было. Она слепла на один глаз, оглохла на одно ухо. И все-таки верность Господу она сохранила. Жертвенника она не ушла. А уходят. Им казалось, что они действительно представили тела в жертву. Им казалось действительно, что они отдали себя всецело Господу. Огонь коснулся, и огонь показал. Как Павел говорит, огонь испытывает дело каждого. И огонь-то показал, что была просто имитация жертвы. Подделка. Ну, так же, как дети, я помню, маленький, ну, с соседскими девчатами, ребятами играемся, ну, давай в домика играть, что это обозначало, я не знаю, играли или нет, ну, ты будешь папой, ты мамой, ты сын, или сыновья там, дочки, поиграли, ну, говорили что по отношению друг к другу, что слышали дома, как наши папы и мамы разговаривали, а потом слышим: Петя, Саша, Ваня, Катя, Маня, ну-ка по домам кушать. И все, и кончилось и папы, и мамы, и дочки, и сыновья. И так вот действительно, что бывают такие испытания, когда человек перестает быть тем, чем он хотел бы, а становится тем, кем он есть на самом деле. Открывается наше состояние настоящее. В огне мы узнаем, в огненных искушениях мы узнаем самих себя, что мы из себя представляем по отношению к Богу. Действительно мы являемся жертвой. Действительно мы ли отвергли себя, как Иисус говорит, кто хочет идти за мною, отвергни себя, перестань считаться собой, потеряй себя, кажется, по другому переводу так звучит. Являемся ли мы действительно жертвой Господней? Если да, то еще одна ступенька или еще одно доказательство со стороны нашей дано, что мы действительно являемся истинными богопоклонниками. И еще на одно я хотел обратить внимание, что народ израильский сказал: «Вот Бог мой, который вывел тебя из земли египетской». то есть исповедал, засвидетельствовал другим. И скажу, что на это доказательство Иисус обращает внимание наше буквально с первых шагов нашего следования за Христом. Сам Иисус говорил так: «Кто исповедует Меня перед людьми, того Я исповедую перед Отцом Моим Небесным и перед ангелами. А кто постыдится Меня перед людьми, того Я постыжусь перед Отцом Моим Небесным и перед ангелами». И мой брат, он не обращенный еще, говорил: «Ну почему вот так обязательно нужно вслух и обязательно перед всеми засвидетельствовать, что я покаялся, или сделать самое покаяние?» Ну, я ответил ему вот этим местом Писания. Как Иисус публично себя, пренебрегший позор и посрамление, перед всеми людьми дал доказательство своей любви к нам, написано, что Бог любовь свою к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Иисус хочет, чтобы в равное возмездие точно так же поступили и мы по отношению к Нему, то есть открыто и перед всеми засвидетельствовали, что я меняю Господина, что я отказываюсь, отрекаюсь от Господина, от дьявола, потому что Он является князем мира этого. И я теперь Иисуса, которого я пренебрегал, не обращал внимания, а может быть и ругал Его, теперь Иисуса Христа, я исповедую, то есть открыто сегодня заявляю, что Он с этого дня, с этого мгновения является моим Господином. Братья и сестры, все ли мы, как дети Божии, все ли мы на сегодняшний день являемся свидетелями Его, свидетелями о Нем? Одного служителя спросили, ну, сравнительно небольшой церкви: «Сколько у вас членов церкви?» Он говорит: 120 душ. «А сколько у вас занимается благовестием?» Он ответил: 120 душ. «Я не спрашиваю, сколько у вас членов, сколько у вас на благовестие отправляется?» Он говорит: 120 душ. Члены этой церкви, каждый из членов этой церкви был свидетелем Господа Иисуса Христа. Я посмотрел, слышал это, а потом посмотрел сам. В греческом словаре, греческо-русский словарь, там посмотрел свидетель, и по словарю этому свидетель обозначает мученик. И причем говорит, что это в Евангелии только употребляется в таком значении слово. Оно там и другие значения имеет, но в Евангелии, говорит, это слово употребляется в значении слова мученик. Почему, братья и сестры? Думаю, что не случайно те, которые писали об этом, что все, и мы свидетели ему в этом, первые проповедники, христиане. Почему, братья и сестры, если не все говорят, не все открыто исповедуют Иисуса Христа своим Господом, почему это происходит? Ну, было время, когда, ну, открыто исповедать Иисуса Христа своим Господом, признать, что ты верующий, это значит лишиться премии, а может быть вообще работы. А уж о высшем, да, в некоторых местах и даже в средних учебных заведениях, техникумах, это означало, если его исповедать, значит лишиться и учебы. Я знаю, что одного из моих друзей со второго или даже с третьего курса выгнали, поставили двойку по обществоведению, а там оно такое, ну, проатеистический предмет, и его исключили. Богу, окончил за 6 лет или за 5 лет учебы, говорит, никто не узнал, что я верующий. Слава Богу. Братья и сестры, как Бог смотрит вот на таких свидетелей? Почему Он, будучи свидетелем, перестал быть им, не стал им там. Почему? Страх, обыкновенный страх перед теми репрессиями, перед теми последствиями, которые он знал, что будут обязательно. Но Слово Божие говорит так: «Боязливых же и неверных, и любодеев, и чародеев участь в озере огненном». Почему Бог так вот строго относится к боязливым? Как вы думаете? Поставил в этом списке тех, которые не войдут в Царство Небесное, он поставил их на первое место. Как, брат Володя, думаешь? Строго очень, прям на первом месте сразу. Ну, понятно, когда дела плоти, Павел перечисляет в 5 главе Галатам, он говорит, дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота. Тут понятно. А почему здесь Иоанн в 21 главе говорит, боязливый же, неверный и так дальше, участь в озере? Почему так строго? И сразу обращает внимание. Боязливый не только себе отравляет жизнь, у него постоянное мучение, и нервная система расстраивается, и желудок расстраивается, и все, когда он страх одолел его. А еще и потому, что боязливый, он может ввести в робость и других. Только одному человеку, скажем, в такое критическом положении крикнуть «пожар, спасайся, кто может», начнут и в окна, и все, и давка больше погубит людей, чем пожар. Ну, помните, 12 человек пошли осматривать землю ханаанскую. Два человека принесли такое известие. Да, там есть трудности, да, но с Господом мы пойдем одолеем. Кого общество послушало, 2 или 10 остальных? 10. И даже хотели побить Моисея камнями, возвратиться в Египет. Не можем мы овладеть этой землею. Народ не видел этой земли. Послушали 10. 10 человек, почти 3 миллиона людей погубили. Потому что ни один из тех, которые присутствовали там, в таком взрослые, ни один в обетованную землю не вошел. Только уже дети, которые родились во время хождения в пустыне. Потому Бог так относится к боязливым. Это причина, которая мешает народу Божию быть свидетелями. И в основном-то, потому что приходится нам быть и свидетелями защиты нашего Господа, и свидетелями обвинения дьявола. А он сильный противник, он могущественный, он не всемогущ, но он очень враждует и против Господа, и против его свидетелей. И потому, конечно, когда человек желает быть действительно истинным богопоклонником, он не может не свидетельствовать. Так, помню, и говорили, что поэтом считается это не тот, кто пишет стихи, а кто не может не писать. Композитором является не тот, кто пишет. Композитором является не тот, кто пишет музыку, а кто не может не писать. Свидетелем Божьим является тот, не тот, кто свидетельствует о Христе, а тот, кто не может не свидетельствовать. А молчание, помню, как-то Евгений Никифорович Пушков напоминал, я уж не помню, откуда он взял это выражение, что вот один христианин, это воображаемый такой диалог, говорит, заключил с дьяволом договор, дьявол, дай мне спокойно прожить в этом мире. Я не буду вторгаться в твое царство. Дай мне, чтобы ты меня не искушай, не трогай, чтобы я спокойно посещал собрание, веровал Богу. Я не буду вмешиваться в твои дела, ты не вмешивайся в мои. И говорит, дьявол протягивает таким свидетелям, в кавычках, руку по рукам. То есть договорились. Конечно, дьявол молчать не будет, когда свидетели будут свидетельствовать о том, что есть более могущественный царь, который любит, которые ко спасению ведет. Каждое, когда, помню, мы отвоевывали детей своих, когда мы свидетельствовали, и души из мира обращались, и там вот в вузах даже, когда каялись некоторые души, братьям приходилось идти в ШИЗО, терпеть озлобление, терпеть скорби, терпеть трудности. За что? За то, что являлись его свидетелями. Дьявол не молчал, но Господь, который предупреждал, что будут скорби, и молил Отца Небесного, не молю, чтобы ты взял их из мира, а молю, чтобы сохранил. Господь в скорбях свой народ хранил, от скорбей не избавлял, но ни одной души не ставил в скорбях из тех, кто уповает на Него. Все были сохранены. И сохранит, если Господь и дальше поведет. Поэтому да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы мы, следуя за Господом, исповедуя Его своим Богом, делали это осознанно. Не потому, что это другие делают, не потому, что это сделали родители, хотя, скажем, может, они добрый пример оставили своим поведением, но чтобы мы понимали, что говорить «Господи, Господи», как мы читаем, говорят многие, и мы слышим это, но немногие действительно своему Богу поклонились и считают Его своим господином, и не считают зависимость от Него позором для себя или унижением. Истинные богопоклонники отдали себя в жертву, и на этом жертвеннике лежат, что бы вокруг ни случалось. Они знают, что за них теперь отвечает Господь. Если что случится, Господь говорит, касающийся вас, касается зеницы ока моего. То есть Бог знает, когда что-то с нами плохое случается. И если Он допускает, Он там в этих обстоятельствах желает прославиться. И истинный богопоклонник – это постоянный свидетель словом и жизнью. Кто-то хочет только жизнью. Это хорошо. Это похвально. Жизнь многих свидетелей Христовых без слова привела противников. Так и Петр говорит, дабы мужья, жены, повинуйтесь мужьям, особенно тем, которые не покоряются слову, чтобы они, видя житие жен ваших или жен, без слова приобретаемы были. И такое есть приобретение. Но Господь говорит, что будет, или Слово Божие говорит, что будет проповедано Евангелие по всей вселенной, до края земли, и тогда придет конец. Не только будут молчать, а на первом месте это слово, которое распространяется и устно, и письменно. Поэтому, братья и сестры, прежде чем вот так вот исповедать, или время от времени исповедуя нашего Господа, Господом и Богом своим, будем проверять себя, на словах ли это, на деле. Когда люди увидят наше вот поклонение Богу, поклонение от всего сердца, когда увидят, что мы сами-то подчиняемся Евангелию, которое проповедуем другим, тогда они покаятся. Один пример, и мы будем молиться. Когда было благовестие, так группа молодежи выехала, ну и одну сестру попросили, чтобы она засвидетельствовала, как она обратилась ко Христу. Она еще ни разу не свидетельствовала, было первое свидетельство ее. И вот, когда она начала свидетельствовать, вдруг женщина, сидевшая прямо напротив ее, поднимается и выходит. Но кто стоял вот на этом месте за кафедрой, если сейчас вот брат там вышел, ну я знаю, почему он вышел. А так вот, когда выходит во время проповеди, ну, проповедник думает, наверное, что-то такое говорю, что и слушать меня не хочет. Может быть, он по другой причине выходит, но тот, кто проповедует, знает, переживает за такие моменты. И вот выходит эта женщина. Ну, сестра так свое свидетельство докончила, а потом продолжается служение, и заходит снова эта женщина, и когда брат в конце служения призвал к покаянию, она вышла первая и покаялась. Ну, а сестричке потом уже, которая давала свидетельство, интересно ж, почему же она вышла, подходит к ней, поздравляет, говорит, сестра, теперь уже могу назвать вас сестрой, почему вышли вот так во время проповеди, что-то не понравилось? Нет, говорит, я вышла, и там у одного брата из ваших, которых, ну, приехали сюда, спросила, а так живет эта девушка, как она сейчас говорит? И когда он сказал, да, это истина, богобоязненная христианка, вот тогда, говорит, пришла и покаялась. Потому что я видела тех, которые говорят, Господи, Господи, а жизнь их далеко не та. Поможет Господь, братья и сестры, нам быть такими свидетелями, такими поклонниками Богу нашему. Он достоин этого. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся. Дорогие за общение, за эту честь, за это великое право, которое ты дал нам и называться, и быть детьми твоими. Одно прошу, Господь, сейчас, вот, когда ты напомнил о том, кто ты и кем мы быть должны. Особенно в последнее время, вот, в наше время, когда очень много говорящих «Господи, Господи», когда много пустословов, обманщиков, нам быть истинными поклонниками Твоими, чтобы действительно, видя наше послушание Тебе, люди, окружающие нас, увидели, что мы не лицемеры, а истинные поклонники Твои. А тех, кто еще не покаялся, тем, кому надоело вот царство дьявола, который мучит их, тех, кто измучились, не имея радости, покоя, мира в сердце, даруйте. Имея время благоприятное, имея сегодняшний день, примириться с Тобой, покаяться и радоваться. Прими наши молитвы, дополни их Духом Святым, а от нас прими хвалу, честь, поклонение, Бог наш. Аминь.